На волнах радио «Эхо Кавказа» воскресная информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Тбилиси 9, Сухуми, Схинвали 8, в Праге 7 часов вечера. У микрофона Катерина Прокофьева. Здравствуйте. Сегодня в нашей программе Армения получила новый кредит от России на закупку вооружений.
Для Азербайджана это и закупка, и пропаганда. А для Армении это, если пропаганда, то российская пропаганда.
Прорыв в Абхазии. Книга о большом терроре в сотрудничестве с Грузией.
Можно говорить о том, что очень многие потомки этих людей впервые к 80-летию со времени начала большого террора в 1937 году получили возможность узнать подробности некоторые о членах своих семей.
В Южной Осетии обсуждают нового председателя партии «Единая Осетия».
Такое впечатление, что президент явно не намерен складывать все яйца в одну корзину и выстраивает некую внутрипартийную систему сдержек и противовесов. Петр Гасьев, спикер, Алан Тадаев, председатель партии.
Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. А сейчас послушайте международные новости. Новостях. В Австрии проходят досрочные выборы в парламент. В Киргизии проходят выборы президента. Число жертв терактов в Сомали возросло до 189 человек. В Австрии проходят досрочные выборы в парламент. В них участвуют 16 партий. Согласно опросам, самые высокие шансы на победу у консервативной народной партии. Ее возглавляет министр иностранных дел Австрии Себастьян Курц. Ему 31 год. Во время предвыборной кампании он много говорил о борьбе с нелегальной миграцией. В случае победы он станет канцлером. По прогнозам аналитиков, правящая партия, скорее всего, будет аутсайдером. Также за большинство мест в парламенте борются либеральная партия и партия зеленых. В Киргизии проходят выборы президента. По всей стране открыто около 2500 избирательных участков. Ожидается, что в голосовании примут участие более 3 миллионов человек. Это первые выборы в Киргизии, по результатам которых ожидается мирная передача власти. На пост президента претендуют 11 кандидатов. Среди них 3 бывших премьер-министра – Умурбек Бабанов, Сооронбай Жээнбеков и Темир Сариев. Нынешний глава Киргизии Алмазбек Атамбаев уже проголосовал. Его 6-летний срок завершится в конце этого года. Повторно баллотироваться он не имеет права. Лидирует преемник президента Сооронбай Жээнбеков. По предварительным данным, у него 54% голосов. На втором месте оппозиционер Умурбек Бабанов. У него 33%. Явка на выборах в Киргизии составила 54%. За голосованием следили более 700 международных наблюдателей. Иран может выйти из ядерной сделки, если участники мирового сообщества попытаются восстановить санкции. Об этом заявил глава иранского МИД Мохаммад Джавад Зариф в эфире государственного телевидения, передает Bloomberg. Министр подчеркнул, что недавнее выступление президента США с резкой критикой политики Тегерана говорит об отсутствии какой-либо стратегии по Ирану. По словам Зарифа, выход из сделки может произойти, если санкции, в частности, коснутся таких областей, как продажа нефти, судоходство и продажа самолетов. Глава МИД Ирана также сообщил, что Тегеран намерен направить комментарии к заявлению Трампа представителю ЕС по внешней политике Федерике Могерини. 13 сентября президент США Дональд Трамп заявил об отказе утвердить ядерное соглашение с Ираном, поскольку Тегеран, по его словам, не выполняет всех его условий. Официально Соединенные Штаты не выходят из соглашения. Однако Трамп дал Конгрессу 60 дней, чтобы обсудить возвращение санкций против Ирана. Если санкции будут возвращены, это фактически будет означать конец участия Вашингтона в ядерной сделке, которая предусматривает поэтапную отмену ограничений в отношении Тегерана в ответ на его отказ от ядерной программы. Президент Ирана Хасан Роухани в ответное заявление Трампа сообщил, что Тегеран может выйти из ядерного соглашения с мировыми державами, если оно не будет соответствовать его национальным интересам. Число жертв в столице Сомали, Могадишо, возросло до 189 человек. Более 200 получили ранения. Об этом сообщает агентство Associated Press. Накануне в Могадишо произошли два взрыва. взрыва. Один в районе правительственных зданий, отелей и ресторанов, другой в районе Мадина. Ответственность за атаки до сих пор не взял на себя никто. Правительство Сомали обвинило в терактах террористическую группировку «Аль-Шабаб», которая часто устраивает взрывы в стране. Группировка связана с «Аль-Каидой» и ведет вооруженную борьбу против правительства Сомали за создание исламского государства на территории Сомали. Комиссия по расследованию катастрофы самолета Ту-154, в котором погиб президент Польши Лех Качинский, обнаружила запись взрыва на бортовом самописце. Об этом заявил министр обороны Польши Антони Мачеревич. Передают польские средства массовой информации. Мачеревич сообщил, что комиссия сообщила о версии взрыва, прошедшей весной, но сейчас появились новые детали. В частности, по словам министра, момент взрыва идентифицирован на одном из регистраторов. Сейчас эксперты занимаются его анализом. Мачеревич отметил, что доклад о катастрофе будет подготовлен к концу весны 2018 года. Тогда же комиссия назовет виновников трагедии. 10 апреля 2010 года в результате катастрофы польского самолета Ту-154М под Смоленском погибли 96 человек. В их числе был президент республики Лех Качинский. Расследование трагедии продолжается до сих пор. Польская следственная комиссия заявила о том, что корпус самолета был заминирован. Российские власти называли причиной крушения ошибку пилота. Вы слушали международные новости. В эфире радио «Эхо Кавказа» – информационно-аналитическая программа «Весь Кавказ». Подводим итоги недели. В Сухуми и Тбилиси прошли презентации трехтомного издания «Большой террор в Абхазии» 1937-38 годы. Это совместное исследование абхазских и грузинских ученых. О сути и значимости этого проекта, о противоречиях в подходах и понимании этой трагедии в Абхазии и Грузии и о том, как авторам удавалось их обходить, в рубрике «Некруглый стол» мы говорили с абхазским историком, одним из руководителей проекта, Станиславом Лакоба, и научным сотрудником Института политологии в Тбилиси Гией Сиамашвили. Беседует мой коллега Вадим Дубнов.
Станислав Зосимович, первый вопрос к вам. Вы на презентации говорили и в своих статьях говорили, что Абхазия в годы большого террора находилась под двойным гнетом. И в Абхазии большой террор воспринимают, ну, я бы сказал так, отдельно от общегрузинского большого террора. Правильно я понимаю, что в этой ситуации создание такого трехтомника является каким-то, ну, историческим и политическим прорывом или какой-то формой компромисса? И как вам это удалось?
На самом деле мы говорили об этом, и можно говорить, что это в определенной степени прорыв, то, что касается архивных документов, потому что известно, что в ходе последней войны 92-93 годов был уничтожен Центральный государственный архив, Абхазский институт литературы и истории языка. В общем, очень много архивных, и в том числе личных архивов, пострадало. Так что в этом смысле, конечно, в определенной мере можно говорить, что этот пробел восполняется. Причем с самой неожиданной стороны, именно 37-38 годы, когда очень много людей пострадало здесь, и не только людей. В принципе, республика была подвержена такой репрессивной политике во многих областях. И, конечно, вот в этом отношении, учитывая, что только по Абхазии с июля 37 по ноябрь 38 года было репрессировано 2186 человек, это, конечно, не полные данные, из них 748 расстреляны и 377 бесследно исчезли, конечно, это можно говорить о том, что очень многие потомки этих людей впервые к 80-летию со времени начала Большого террора в 37 году получили возможность узнать подробности некоторые о членах своих семей. Конечно, в Абхазии это были люди разной национальности, но если в общем говорить, то, конечно, основной удар пришелся по абхазам. И, кстати, один из ярких примеров – это публичный процесс по аналогии с процессом Каменева, Зиновьева в Москве. Политический процесс над так называемыми лакобовцами, 10 из которых были приговорены к расстрелу, а трое к различным срокам заключения. Так что, конечно, это, я считаю, огромная работа, которая была проведена. И там были и наши архивы, некоторые документы, те, что сохранились. Но, конечно, без картотеки, которая была создана в Тбилиси, невозможно было бы вообще об этом говорить. Так что, конечно, безусловно, со знаком плюс нужно рассматривать это событие. И нужно отдать дань Совету Европы и директору проекта Анне Капелло, которая, в общем-то, взялась за этот, казалось бы, невыполнимый труд. И, естественно, Зураб Лакербая, координатор проекта, тоже сыграл положительную роль в этом.
Гия, скажите, в грузинской исторической традиции, в грузинском общественном восприятии, большой террор в Абхазии – это часть общего большого террора в Грузии? Или это какая-то обособленная все-таки статья?
Да, ну тут, наверное, расходятся наши представления об этом факте, об этом тяжелом факте. В Грузии, в научных кругах, в общественности Грузии абсолютно доминирует мнение, что это была общая беда для всех народов Советского Союза, в результате которой пострадали буквально все, ну, в особенности представители интеллигенции, как грузинской, так и абхазской. Вот тут мы расходимся как раз именно в том, что, значит, в Абхазии, среди абхазской интеллигенции и нынешней, и перед войной это было, доминирует такое мнение, что, ну, как бы грузины повинны в терроре, который осуществлялся в Абхазии. Этому есть какие-то основания, наверное, хотя бы то, что Сталин и Берия были грузинами и, может быть, исполнителями там приговоров или наказаний со стороны в Абхазии. Руководство было грузинским в основном тогда. То есть руками грузин осуществлялся террор, можно сказать, а и во главе большого государства были грузины, Сталин и Берия. Так что для массового сознания этого вполне достаточно для того, чтобы, так сказать, приписать грузинской нации затаенную вражду или желание, так сказать, как-то уничтожить это лучших людей интеллигенции. Кстати, я читал одно интервью, в котором этот самый респондент беседовал с дочерью известного абхазского историка Георгием Дидария. И вот его дочь рассказывала о тех местах, где расстреливали абхазов, и рассказывала подробно по передаче своих, так сказать, родственников и близких о том, как, с какими ужасами все это было тогда связано, понимаете?
Но все-таки фактор Берия тот же самый, да? Не является ли он для грузинских историков тем, что сейчас модно называть когнитивным диссонансом?
Да. Фактор Берия однозначно отрицательно воспринимается со стороны грузинской интеллигенции.
Нет, в отношении Абхазии.
И в отношении Абхазии тоже. Наша позиция такова, что это был... Страну завоевали, во главе государства оказались люди, которые так, антинародные силы оказались, и осуществлялся какой-то утопический проект, в процессе которого надо было уничтожить все то, что мешало осуществлению этого утопического проекта. Там никаких национальных мотивов не было в их поведении. В их поведении мотив был один – надо построить утопию, и все, что мешает этой утопии, надо уничтожить. Так что мы рассматриваем этот процесс в общем контексте истории Советского Союза.
Станислав Зосимович, доминировала ли эта точка зрения среди ваших грузинских коллег в этом исследовании? И если да, то как вам удавалось договариваться и обходить эти противоречия?
Мы, в принципе, постарались обойти слишком острые углы и прийти к какому-то компромиссу. Потому что главная цель была другая – создать вот эту картотеку, которую мы здесь в Сухуми не можем создать, потому что у нас нет соответствующих архивов. Второе, очень важно. Конечно, в Абхазии, безусловно, были особенности, свои особенности террора. Ведь он не завершился большим террором, так же, как, скажем, и в других частях Советского Союза. Но здесь были свои особенности, те, которых не было в Грузии, вот с 1937 по 1953 год. Ну, это, например, закрытие школ абхазских, потом перевод латинской графики на грузинскую графическую основу, массовое переселение из Западной Грузии в Абхазию, даже в годы войны, 1941-1942 год, переименование географических названий топонимических и масса других вещей. Это, например, недавно вышла целая серия книг немецких историков, которые работали в Тбилиси на протяжении последних 5 лет. И вот очень интересная работа «Этнос и террор» называется. Вот там, кстати, вот немецкие ученые говорят о том, что если брать в процентном соотношении к населению Грузии, вот грузинской ССР того времени, то абхазов более всего было не то что репрессировано, а более всего было расстреляно. То есть из всей, скажем, массы репрессированных людей, 52% были расстреляны. Такого процента не было среди никакого народа, только среди немцев, которые жили в Грузии. Я знаю, что это вызвало целый шквал недовольства в Грузии. То, что касается Берии, вы правы, безусловно. Здесь были, опять-таки, свои черты, особенности, известные отношения между Лакоба и Берия. Вот достаточно взять... опубликованный, кстати говоря, в нашем трехтомнике документ. Это записка Берия на имя Сталина от 20 июля 1937 года. И потом вот в нашем абхазском втором томе приводится шифрограмма Сталина, где он одобряет эту записку, в которой говорится, в частности, вот и о Несторе Лакобе, и говорится о его семье, что жена... и мать Нестора Лакобе живут, ведут себя очень подозрительно, их нужно изолировать. Смысл такой. И в ответ приходит шифрограмма Сталина от 13 августа, где говорится, что он одобряет эту записку. Вот и после этого начинаются все действия. Через 10 дней, буквально 23 августа, арестовывается мать Лакобе и жена Нестора Лакобе.
Вот этот эпизод, и как многие другие эпизоды, все-таки вы склонны трактовать как усиление большого террора по оси Тбилиси-Сухуми, или это все-таки московские дела?
Вы понимаете, были общие московские дела. Но вот, кстати, как те немецкие исследователи, они говорят, что в этом отношении Тбилиси вел себя довольно свободно. У них были развязаны руки. Некоторые говорят, что Берия тогда не был во главе НКВД, и тогда, но Берия был во главе Грузии, и он решал эти вопросы здесь, по большому счету, до того, как он был переведен в Москву.
А есть ли в грузинском историческом сообществе, научном сообществе, какая-то полемика по вот той теме, которую мы сейчас обсуждаем, по отношению к каким-то неоднозначным фактам, вот того же самого фактора Берии, фактора переселения мигрелов и так далее?
Иногда бывают дискуссии на эту тему, конечно, но, в принципе, все наши, почти все, во всяком случае, кого я знаю, историки, согласны с тем мнением, что, вот, может быть, различие между нашими абхазскими историками как раз в том, что мы эти события, эти трагические события, как я уже говорил, рассматриваем в общем контексте того периода истории. Резались земли, там отдавались части земель, перекраивались территории республики и так далее, или, допустим, ссылались люди, или расстреливались, или так далее. Все это происходило по, так сказать, общецентральному плану, а не в интересах там какого-то этноса или в ущерб какого-то этноса. Вот я пока шел к вам, читал интервью, у нас была в гостях Светлана Алексеевич, и вот она рассуждает тоже на эту тему, в одном месте говорит о том, что в течение, говорит, всей жизни мы колеблемся между ролью жертвы и палача. И вот как бы вот между двумя этими ролями колеблется течение жизни, понимаете? Вот мне эта фраза очень понравилась.
Станислав Зосимович, ну вот позиции сторон остаются неизменными. 2 года работы над трехтомником шли в большой тайне. А скажите, кого вы больше опасались? Своих соотечественников или грузинских критиков вашей работы?
Сама по себе такая работа, вы знаете, она предполагает, ну, все же какое-то определенное спокойствие. О чем было говорить, когда вообще с самого начала было неизвестно, будет это или не будет? Вы знаете, несколько раз вот там один из выступавших, координатор проекта, говорил о том, что было все это на грани срыва. Но потом все же мы приходили к какому-то общему знаменателю, и работа продолжалась. По большому счету никто ничего не знает, конечно. Но могут быть какие-то нюансы, которые чем-то, допустим, могут настораживать.
Какие противоречия ставили под угрозу работу?
Например, некоторые документы, вот говорилось, что... ну, не надо, вот, допустим, мемуары Хрущева, выдержка о Несторе Лакобе, вот, говорили, что зачем это нужно, зачем Хрущев, я говорил, это же документ, он же говорит о том, что происходило в тот период, это ценное свидетельство. Но потом пришли к какому-то компромиссу, дали не целиком, а фрагментарно, что поддельно как бы нет. Но потом был еще один материал, этот человек грузин, который работал и жил в Абхазии, мать у него абхазская, и вот он тоже дает оценку этим событиям. Ну, тоже был разговор, что это не нужно, но мы отстояли, в общем. А люди, которые работали с нами, это архивисты, они, в общем-то, знают ситуацию и то, что то, как происходило, что происходило. Вот, например, мы не смогли, очень интересный вопрос был, мы хотели получить какие-то фотодокументы по персоналиям, но не получилось. Вроде бы нет этих документов. Или, может, они в каком-то ужасном состоянии. В общем, если вы видели, на втором томе есть вот фотография Ван Фасы в профиль. Это вот сын Михаила Лакоба, племянник Нестора Лакоба. Это тюремный снимок. Вот можно видеть, в каком состоянии был этот парнишка, который был арестован 13-14 лет. И в 41-м году он был расстрелян уже вот в Москве. Очень важно в этой книге, это архив Лакоба, личный архив, который опубликован. Это письма Берия к нему, записки Сталина, документы, фотографии. Очень много материалов новых, они как бы дополняют общую картину. Ну, потому что под знаком этого человека, в общем-то, шел террор, большой террор в Абхазии. Ну, можно себе представить, вот дело абхазских юношей, например. Вот, это сын Нестора Лакоба, сын Михаила и сын Василия. Вот они были уничтожены, их посадили в подростковом возрасте, держали в Сухуми, в Тбилиси в тюрьмах, потом в Москве, и вот расстреляли вместе с парнишкой. И Налый под такой парень был тоже. Его 27 июля расстреляли 41 года, а их 28 июля. И вот три парня Лакоба, они похоронены на расстрельном полигоне Коммунарка. Это Коммунарка, это бывшая дача Генриха Ягоды. Вот сейчас вы знаете, и в Москве отмечалось событие в Бутово, так называемый Бутовский треугольник. И пусть не подумают, что мы там ковыряемся, кого больше, кого. Мы знаем, что и в Грузии очень много погибло людей, очень много интеллигенции, много писателей. И пострадали, и Галактион, Тициан Табидзе, Паоло Яшвили. Не будем сейчас всех называть, очень-очень много людей, которые на самом деле погибли. Но здесь, еще раз хочу сказать, в Абхазии были свои особенности, и с этим нельзя не согласиться. И об этом писал еще и американский исследователь Даррелл Слайдер еще в советские годы. Об этом писал Данилов, «Трагедия абхазского народа», которая вышла в Мюнхене в 1951 году. Очень много изданий есть.
Это была беседа со Станиславом Лакоба и Гией Сиамашвили. С ними беседовал мой коллега Вадим Дубнов.
Жена может быть иудейка, муж мусульманин, а теща христианка. Такое тоже было.
Мировой, писю, написю.
В деревнях начали варить хорошую чачу, без запаха, без примеси.
Хамазад, хавшот,
хавшот, хавшот. Столько людей осталось без крова, и столько людей погибло.
Судьба человека, счастье человека зависит в первую очередь от него самого.
Эхо Кавказа.
12 октября на заседании правительства Армении обсудили предоставление России и Армении нового кредита на закупку вооружений. В соответствии с соглашением кредит будет выдан сроком на 20 лет, из которых 5 лет под льготные 3% годовых. Это не первый и не последний кредит от Москвы, который получает Ереван. Причем на какое именно вооружение Армения собирается тратить этот кредит, держится строго в секрете. Мы обсудили это с армянским экспертом Гарником Геворгяном.
Гарник, позавчера на заседании правительства Армении обсудили предоставление России и Армении нового кредита на закупку вооружений. Я хотела бы знать ваше мнение, насколько Армении это нужно, насколько условия выдачи этого кредита выгодны?
Трудно сказать, насколько это нужно Армении, насколько нет, но это продолжение той политики, которая ведет Россия в области вооружений. С одной стороны, она продает многомиллиардное оружие Азербайджану, а с другой стороны, предоставляет Армении кредит, чтобы как-то, как они заявляют, сдерживать баланс.
Азербайджану в последнее время такие кредиты предоставляли со стороны России?
Ну, Азербайджану не кредиты предоставляют, а продают просто. Ну, разница в том, что формально Россия считается стратегическим партнером Армении, а Азербайджан нет.
Ну, а какое вооружение, какую военную технику Армения собирается приобретать на эти деньги?
Эта информация не распространяется, но уже наших политиков экспертских, экспертских кругах настораживается, что может в ближайшем будущем российской прессе это опубликоваться, как было в последний раз, когда 200 миллионов долларов кредит России предоставила 200 миллионов долларов, потом в российской прессе опубликовали все вооружения, список тех вооружений, которые Армения получила или должна была получить.
Но тот кредит, о котором вы говорите, предыдущий в 200 миллионов, он еще до конца не освоен, насколько я поняла, там еще не все потрачено.
Да, да, до конца поставления за этот кредит и еще не поступили. Никто точно не знает. Это полузакрытая тема, как бы.
Вот вы говорите, информация о том, какое вооружение собирается приобретать Армения, не раскрывается, но она, в общем-то, не раскрывается никогда, в отличие от Азербайджана, который демонстративно и последовательно демонстрирует каждую новую партию, каждую новую закупку.
Ну, знаете, для Азербайджана это и закупка, и пропаганда, а для Армении это... Если пропаганда, то российская пропаганда.
То есть именно поэтому он предпочитает не афишировать перечень закупаемой у Москвы военной продукции? Или есть еще какие-то причины?
И поэтому, и может быть потому, что на самом деле все поставления, о которых говорится, не поступают так. Как вы сказали, мы точно не знаем, что Армения получила и что нет еще. А это уже более 2 года прошло.
Между тем, Армения планирует, как было заявлено недавно, министр заявил, ежегодно увеличивать на 60 миллионов долларов свои военные расходы. Министр, в частности, сказал, что Ереван планирует повысить уровень военных расходов на 4% от ВВП. Вот, по-вашему, за счет каких средств это планируется сделать?
Ну, за счет, в первую очередь, внутренних средств, но если вы имеете в виду этот кредит, я не думаю, что этот кредит так много значит для вооружения Армении.
Армения что-то и сама производит из военной продукции, правда?
Ну, есть, да. Естественно, что-то сама производит. Особенно после апрельской войны прошлого года Армения активизировалась военная промышленность и, да, производит у нас. Но, естественно, не сопоставимо то, что Армения бюджет повышает, с тем, что делает Азербайджан.
Это была беседа с армянским экспертом Гарником Геворгяном. В четверг в Батуми прошла 11-я международная конференция по обороне и безопасности Грузии. В столице Аджарии завершился проходящий впервые министериал обороны стран Юго-Восточной Европы, в котором приняли участие представители 15 государств. Подробнее Ираклий Оргвелидзе.
Конференцию по обороне и безопасности не открыл глава оборонного ведомства Грузии Ливан Изория. В своем выступлении он подчеркнул роль мероприятия в выработке мер противодействия на фоне новых угроз.
Мы должны критически оценить наш подход в деле урегулирования конфликтов на нашей территории и искать новые инновационные пути повышения безопасности. Грузия продолжит твердое и последовательное стремление к своей цели – членству в НАТО.
Далее слово взял президент Георгий Маргвелашвили, который призвал международных партнеров выработать единую стратегию по сдерживанию России, которая продолжает проводить агрессивную и провокационную политику в отношении Грузии.
Грузия 25 лет с первых дней своей независимости стоит перед серьезными вызовами, и они изначально исходили со стороны нашего северного соседа. Когда политике Российской Федерации по дестабилизации ситуации в регионе будет противопоставлена единая позиция, тогда Грузия и другие страны бывшего СССР получат твердые гарантии, что эта политика России не будет иметь перспектив, а до тех пор мы должны проявлять стратегическую сдержанность и не отвечать на провокации, которые являются одним из дестабилизирующих механизмов. механизмов российской политики.
Ираклио Рагвелидзе специально для «Эхо Кавказа». «Эхо Кавказа».
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухумец, Хинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа. В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушаете итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». В Тбилиси половина десятого, в Сухуми и Цхинвали половина девятого, в Праге половина восьмого. А теперь краткий выпуск региональных новостей. С ними ознакомлю вас я, Катерина Прокофьева. Члены национального движения провели шествие на проспекте Руставели. Главный лозунг акции – «Объединимся ради спасения Тбилиси». По словам лидеров партии, они протестуют против передачи сквера Пушкина и прилегающей к горе Табори территории компании, принадлежащей бывшему премьер-министру Бедзине Иванишвили. Участники шествия держали в руках протестные баннеры и флаги Грузии, сообщает Интерпресс Ньюс. Члены национального движения и их сторонники наклеили плакаты на ворота резиденции Бедзина Иванишвили. На плакатах изображен Бедзина Иванишвили и надпись «Клуб». На еще одном плакате изображен кандидат в мэры от грузинской мечты Каха Каладзе и надпись «Ты трудишься, они воруют». Члены семьи и близкие похищенного в Конго грузинского летчика Сосо Осораули провели перед зданием Министерства иностранных дел Грузии очередную акцию протеста. На этот раз они обращаются к министрам обороны, внутренних дел и иностранных дел с требованием создать группу, которая отправится в Конго и на месте изучит информацию о Сосо Осораули. МИД говорит нам, что Сосо Осораули погиб, но проживающие в Конго грузины говорят, что он жив. Эта ситуация длится уже почти год. Мы требуем, чтобы в исследовательскую группу вошел и брат Иосифа, Георгий Осараули, заявляют члены семьи. По информации Министерства иностранных дел Грузии, уточнить информацию о состоянии пленного в Конго грузинского летчика не удается. В городе Зугдиди совершено вооруженное нападение на бизнесмена Ливана Кучулория, сообщает Первый канал общественного вещателя Грузии. По словам очевидцев, неизвестные стреляли в Кучулория из автомобиля, на котором они передвигались. Бизнесмену было нанесено 3 огнестрельных ранения в области живота, голени и бедра. Кучулория выжил. В бессознательном состоянии он был доставлен службой скорой помощи в Зугдидскую больницу. На месте преступления мобилизована полиция. В Национальном музее самопровозглашенной Республики Южной Осетии открылась экспозиция, посвященная 158-летию со дня рождения Костахи Тагурова. Как сообщили в музее, всего в рамках тематической экспозиции выставлено 10 работ, посвященных различным эпизодам жизни поэта. Выставка, посвященная Костахи Тагурову, продлится до конца недели. Это были региональные новости. В эфире радио «Эхо Кавказа». У микрофона Катерина Прокофьева. Продолжаем нашу воскресную информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Проблема распространения мраморного клопа в Абхазии в последнее время вышла на государственный уровень. По оценкам специалистов, Абхазия недосчиталась из-за прожорливости клопа 70% урожая, только орехов. Под угрозой уже цитрусовые плантации и практически все сельскохозяйственные культуры. О том, откуда пришел в Абхазию мраморный клоп, каковы его особенности, кто его враги и как с ними бороться, рассказывает директор Института экологии Абхазской академии наук, известный ученый и энтомолог Роман Дбар. С ним беседует наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Роман Сагитович, скажите, пожалуйста, вот о мраморном клопе мы слышим уже давно. Почему именно сейчас эта тема стала, ну, наверное, самой острой в жизни Абхазии? Что произошло?
Мраморный клоп за последние 3 года очень активно стал наращивать свою численность и перешел границы, когда необходимо принимать экстренные меры, неординарные меры, потому что его численность привела к значительному снижению урожая отдельных сельскохозяйственных культур, а также наносит существенный экономический ущерб.
Жители Абхазии очень остро реагируют на эту ситуацию вот с мраморным клопом. Социальные сети просто пестрят, и видео, видео, на которых люди демонстрируют, как они собирают совками это насекомое и собирают их в ведра. Много фотографий стен и жилищ людей, в которых стены полностью покрыты этими клопами. Что вы об этой ситуации думаете?
Ну, здесь, конечно, существует эмоциональная сторона, что они, во-первых, неприятно пахнут. И когда они действуют в природной среде, их не так легко увидеть, они не так многочисленны. Но когда они собираются на окнах домов, у вас в квартире, понятно, что они вызывают совершенно другую реакцию. Поэтому нам придется снять эмоциональную сторону и заниматься уже методично самой проблемой.
А что люди могут сделать для того, чтобы повлиять на распространение клопа?
То, что можно сделать на сегодняшний день, значит, это вопросы механического уничтожения клопов в местах их зимовки. Они приходят в дом, потому что это теплолюбивое насекомое. Оно из теплых стран Юго-Восточной Азии. И именно по этой причине оно устремляется для зимовки в дома. Этого насекомого в зимнее время вы практически не встретите в природной среде, потому что она для него опасна. И смертность его в природной естественной среде в условиях Абхазии очень высока. И он устремляется в дома, в сухое, теплое место. Здесь есть для него тоже определенные проблемы, которые связаны с тем, что, устремившись в сухое помещение, это животное, которое в течение нескольких месяцев находится в стадии покоя или диапаузы, как принято называть. И в этих условиях для него тоже наступают не очень благоприятные времена, во-первых, потому что эти условия могут быть слишком сухими. И очень часто бывает так, что они высыхают за время своей диапаузы и погибают.
Институт экологии проводил мониторинговые исследования численности клопа. Какова, на ваш взгляд, численность популяции мраморного клопа в Абхазии?
С каждым поколением численность его накапливается, поэтому к осени численность его была достаточно уже высока. В этом году было 3 поколения, по меньшей мере. Но, как ни странно, мониторинговые наблюдения показали, что основная численность его была в условиях Сухумского района, даже не Гальского, не Чимчирского и меньше всего Тварчальского района.
Если можно, все-таки дайте оценку популяции. И расскажите, пожалуйста, если в Абхазии у этого насекомого естественные враги?
За весь период развития мы на территории республики можем получить до 10 миллионов особей, исходя из условий сезона. Потом имеется еще один очень немаловажный фактор. Абхазия – страна с очень слабо нарушенной экологической системой. У нас в природе существует его очень близкий родственник – паламена, или щитник древесный, который известен в Абхазии с очень древних времен. У него даже есть абхазское название «тапта». Оно использовалось даже в древности охотниками для того, чтобы, подкрадываясь к зверю, отбить запах человека. Они закладывали несколько этих клопов в карман. Щитник древесный, он очень близок и по характеру питания, и по биологии, и по своей экологии, но вы никогда не увидите его в такой массе. И главная причина этого заключается в том, что у этого местного вредителя существует целый список видов, которые его едят, начиная от стадии яйца, это яйцевые паразиты, это хищники и паразиты самого взрослого насекомого и его личинок. Это болезни, бактериальные, энтомопатогенные грибы, которые уничтожают, значит, насекомые на разных стадиях. Этот пресс не дает ему возможности давать вспышек численности. Если вы пойдете в лес, вы там практически не найдете мраморного клопа. Почему он оказывается у человеческого жилья, на человеческих огородах, плантациях? Представьте себе такая ситуация. У него яйцекладка, он откладывает яйца. В лесу просто так отложить яйца, которые представляют собой питательный ресурс, и чтобы к ним никто не прикасался, такое невозможно. Как только он это сделал, сразу же появляется целый круг потребителей, которые уничтожают эту кладку. Оно пришло в эту экосистему, пока оно не вошло в него, в полной мере. Например, в свое время я занимался американской белой бабочкой. Прекрасно помню те усилия, которые мы прикладывали для того, чтобы избавиться от этого насекомого. Оно заполонило практически все плантации вдоль дорог, парковые насаждения. Оно потребляет 300 видов различных листопадных деревьев, но при этом оно не пошло в лес. Понадобилось около 8 лет, чтобы это насекомое оказалось адаптировано, вошло в систему экологических отношений в Абхазии. И сегодня, если вы будете искать это насекомое для коллекции, то вам понадобятся кое-какие усилия для того, чтобы найти американскую белую бабочку.
Поясните, пожалуйста, откуда в Абхазию попал мраморный клоп? Очень много разных версий. Часто приходится слышать, что клоп был завезен со стороны Грузии. Кто-то утверждает, что он к нам попал после Сочинской Олимпиады. Кто-то говорит о том, что вот в Грузии, в Зугдидском районе работает некая лаборатория, которая могла разработать это биологическое оружие и использовать его в Абхазии. Что вы можете сказать об этом?
Я должен разочаровать сторонников теории заговора, потому что на самом деле подобного рода явления, они становятся все обычнее и обычнее. Главной причиной является глобализация. Некогда локальные популяции, которые были изолированы внутри каких-то стран, сегодня выходят на глобальный уровень и распространяется стремительно, захватывая гигантские территории. Мраморный клоп в этом отношении является тоже классическим примером. Он являлся насекомым, известным в Юго-Восточной Азии, где он неизвестен как сколь-либо серьезный вредитель. Из Китая он попал вместе с товарами в Соединенные Штаты. В Соединенных Штатах это очень серьезный вредитель. По различным оценкам, десятки миллиардов долларов ущерба ежегодно приносит этот вредитель. Из Соединенных Штатов он попал в Англию. Из Англии уже в континентальную часть Европы и быстро распространился по югу Европы и особенно сельскохозяйственные районы Испания, Италия, Франция и двигался уже из Европы к нам. Естественно, он огибает Черное море с двух сторон. Он прекрасно летает, поэтому он перемещается вдоль Черного моря. И в Турции он очень многочисленный. И Турция страдает в значительной степени больше, чем даже Абхазия, Россия и Грузия.
Ну и, наверное, главный вопрос, как с мраморным клопом в Абхазии бороться?
Для организации борьбы нам нет необходимости придумывать какие-то новые велосипеды. Речь идет о использовании мирового опыта в этом вопросе. И главные выборы методов будут зависеть от объемов ресурсов, которые государство может направить на борьбу с этим вредителем. Есть различные методы, от самых простых до очень эффективных, дорогих. Но в любом случае понятно, что придется использовать на плантациях химические препараты. Выбор этих препаратов достаточно ограничен. Наиболее предпочтительными являются эритроиды. Они действуют на всех стадиях фактически развития этого насекомого. Главной фигурой в поле является агроном-энтомолог. Человек, который ежедневно проводит учеты численности этого насекомого. Такие люди должны быть обязательно, и без них невозможно будет точно сказать, в какое время можно будет использовать препарат. Максимальный эффект чаще всего связан с определенной стадией развития. Для этого клопа самыми уязвимыми стадиями развития являются личинки, нелетающие личинки. Они бегают по поверхности листьев, питаются так же, как и взрослые насекомые, прокалывая покровы. И если в этот период вы оказываете на него химическое воздействие, личинка беззащитна, и это приводит к максимальному урону в популяции вредителя. Если же вы ждали, пока вам придет препарат, или вы там сумеете организовать технику, и в конечном счете личинки этого поколения превратились во взрослые насекомые, вы прибываете со своим препаратом на плантацию, начинаете обработку, они разлетаются в разные стороны, и ваш эффект от использования дорогостоящего препарата оказывается практически нулевым. Поэтому нам необходимо создавать собственных специалистов. Это не последний вредитель, который придет в Абхазию. Поэтому в Абхазском государственном университете на агроинженерном факультете необходимо создать кафедру защиты растений для подготовки пусть не очень большого круга, но все-таки специалистов в области защиты растений.
Это была беседа с директором Института экологии Абхазской академии наук, ученым и энтомологом Романом Дбаром. С ним беседовала наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Российская империя в нынешнем виде, то есть в виде федерации, она тоже идет к развалу.
Не дождетесь. Конечно же, нет. Мы высказались, то есть народ Южной Осетии высказался.
Де-факто Южная Осетия не существует вообще. Есть оккупированная территория.
Россия пришла в Абхазию всерьез и надолго.
Вот так, не больше и не меньше.
Тадаев – один из самых доверенных и близких Бибилову людей. Его кандидатура на пост председателя Единой Осетии была безальтернативной, потому и руки поднимали единогласно. Также единогласно проголосовали за прекращение депутатских полномочий Дмитрия Тасоева. Свидетели Иеговы объявлены экстремистами, по сути, 2% населения. Подводим итоги недели с Муратом Гукимуховым.
На этой неделе партия власти Единой Осетии избирала нового председателя. Им стал глава Юго-Осетинского МЧС Алан Таддаев. На внеочередном съезде партии 10 октября за него проголосовало 272 из 300 делегатов. Алан Таддаев сменил на этом посту президента Анатолия Бибилова, который после избрания президентом приостановил свое членство в партии. По закону Южной Осетии президент не может быть депутатом парламента, состояв в какой-либо партии или общественном объединении. Кандидатура Таддаева на пост председателя партии была безальтернативной. По мнению людей, погруженных в эту историю, это связано с тем, что президент еще задолго до съезда уже принял решение, кому быть председателем партии. А съезд просто одобрил его выбор со всей присущей единоосам партийной дисциплиной. Почему именно Таддаев? Говорят, он один из самых близких президенту людей, друг, причем проверенный временем. Они вместе служили в миротворцах, потом вместе создавали партию «Единая Осетия» и ставили на ноги МЧС. В интервью моей коллеги Жанне Тархановой это назначение прокомментировала председатель пресс-службы «Единой Осетии» Елена Кулумбегова. Вот фрагмент ее интервью.
Совсем недавно парламент Республики Южная Осетия принял поправки в закон о вступлении членов правительства в партии. Они уже имеют право, и, конечно же, после того, как был принят этот закон, Алан Сергеевич Эхон пришел к нам со своим заявлением в партию. Он, собственно, всегда был единоосом.
Алан Таддаев, выступая перед соратниками, напомнил, что Единая Осетия является главным политическим ресурсом президента Южной Осетии и призвал поддержать Анатолия Бибилова, цитирую, «в реализации целей и задач, поставленных на благо Осетии в интересах каждого ее гражданина». Конец цитаты. Мне кажется, это заявление весьма красноречиво. Оно четко выстраивает приоритеты и причинно-следственные связи в создаваемой политической конструкции, очевидно, по российскому образцу. И еще такое впечатление, что президент явно не намерен складывать все яйца в одну корзину и выстраивает некую внутрипартийную систему сдержек и противовесов. Петр Гасьев – спикер, Алан Таддаев – председатель партии. На съезде Единой Осетии также единогласно проголосовали за прекращение депутатских полномочий Дмитрия Тасоева. Он нарушил партийную дисциплину, когда не согласился с решением президента о назначении Петра Гасьева спикером парламента. Более того, он публично возмутился, что это решение президент принимал тайно с другими членами единоосами за его спиной. И был наказан. Сначала его лишили председательства в парламентском комитете по обороне, теперь депутатского мандата. В повестке дня съезда предполагалось тайное голосование по Тасоеву, но спикер Гасьев настоял на том, чтобы делегаты открыто выразили свое мнение, чтобы таким образом, по его мнению, исключить на них любое давление. Получилось ровно наоборот, потому что только тайное, то есть анонимное голосование исключает давление. В результате получилась еще такая иллюстрация к вопросу о партийной дисциплине. На этой неделе Верховный суд Южной Осетии признал религиозную организацию «Свидетели Иеговы» экстремистской и запретил ее деятельность на территории республики. Об этом в интервью «Спутник Южной Осетии» сообщила министр юстиции Залина Лалиева. Цитирую. «Рассмотрение дела состоялось на минувшей неделе. В течение 10 дней оно вступит в силу, если не будет обжаловано. в дальнейшем будет вестись реестр таких организаций. Я полагаю, что так или иначе они будут собираться подпольно, но их деятельность будет отслеживаться компетентными органами. Конец цитаты. Если вердикт Верховного суда останется в силе, в чем сомневаться не приходится, то деятельность еговистов будет подпадать под статью 282.2 Уголовного кодекса «Организация деятельности экстремистской организации», которая предполагает до 10 лет лишения свободы. По оценкам уполномоченного по делам религии Сони Хубаевой, опубликованным в югоостинской прессе, в Южной Осетии приблизительно 1000 свидетелей. То есть, по сути, около 2% населения одномоментно были объявлены экстремистами. Такого еще не было. Даже в разгар конфликта такое количество своих не объявляли преступниками. Вот такой выдалась югоостинская неделя. Мурат Бекимухов специально для «Эхо Кавказа».
На этой неделе завершился очередной 41-й раунд женевских дискуссий. Об итогах встречи мы говорили с главой грузинской делегации в Женеве, заместителем министра иностранных дел Грузии Давидом Дондуа. Беседовала Мзия Парасишвили.
В этом раунде переговоров обе рабочие группы по безопасности и гуманитарным вопросам самое большое внимание уделили продолжению этнической чистки оставшегося на оккупированных территориях грузинского населения. Это не ново. Она началась еще в 90-х годах прошлого века, но, к большому сожалению, продолжается и по сегодняшний день в разных формах. Одна из последних новостей – полностью сравнили с землей в селе Редвиц Хинвальского региона 300 домов изгнанных грузин. Самое циничное то, что это произошло в рамках инвестиционной программы России, и об этом, не скрывая, говорят представители оккупационного режима Цхинвали. Вместе с нами об этом очень жестко говорили представители ЕС, ООН, ОБСЕ и США. Мы попросили сопредседателей посетить село Эредви, а также другие села, где жили грузины, и детально описать, в каком состоянии находится их имущество, оставшееся в этих селах, а на следующем раунде представить нам детальную информацию. Мы еще раз отмечаем, что это не один единичный случай, а продолжение целенаправленной политики на полное уничтожение грузинского следа в регионах Цхинвали и Абхазии.
Осетинская сторона согласилась на это.
Представители региона Цхинвали ничего не сказали по данному конкретному запросу, но сопредседатели пообещали, что обязательно поедут и на следующем раунде предоставят детальный отчет.
Де-факто власти Абхазии намеревались поднять вопрос о необходимости общих усилий в борьбе против паразитов, в частности мраморного клопа. Договорились об общих мероприятиях.
Это так. Представители из Абхазии выделили вопросы защиты окружающей среды в качестве главной темы. И да, это борьба с мраморным клопом. Они обращались к представителям международных организаций. И с нами они тоже говорили о том, что нужно что-то предпринять незамедлительно. В противном случае это обернется серьезной экологической катастрофой для всего региона Абхазии, и не только. Он уже перекинулся в Самегрелу, Гурию, в Западной Грузии. Это теперь и наша проблема. Мы детально все обсудили. Кстати, об этом речь зашла не вчера. В этом направлении уже идет работа, и мы договорились, что еще активнее будем работать, поскольку это действительно проблема, требующая больших усилий. И надо сделать все, чтобы она не переросла в экологическую катастрофу.
Два, так сказать, постоянных вопроса. Дело от Хозория, убитого абхазским пограничником в конце мая 2016-го, и договор о неприменении силы. После предыдущих раундов представители де-факто властей Абхазии и Южной Осетии заявляли, что договор был почти достигнут, но в последний момент грузинская сторона отказалась. Что они имеют в виду и как шло дело на 41-м раунде?
Сначала о деле Гиги Отхозория. Не только мы, но и все международные представители затронули эту проблему. Мы оцениваем это как часть процесса этнической чистки. Ненаказуемость по этническому признаку способствует дальнейшему насилию. Несмотря на все улики против того человека, никаких мер не предпринято, он не задержан. Что касается вопроса о неприменении силы и тех утверждений, что мы якобы согласились, а в последнюю минуту передумали, это не соответствует действительности. У нас очень четкая позиция, опирающаяся на международное право и договор от 12 августа 2008 года о прекращении огня, на основе которого и создан Женевский формат. На документе подписи тогдашних президентов России, Грузии и Франции, как председателя ЕС. В пятом пункте этого договора черным по белому написано: первое, Россия должна вывести свои войска с территории Грузии. Второе, до вывода этих войск на местах должны быть созданы международные, подчеркиваю, международные механизмы безопасности.
Это была беседа с Давидом Дондуа. С ним беседовала наш тбилисский корреспондент Мзия Парасишвили.
В этом году в Абхазии отмечают 80-летие большого террора сталинско-беревских репрессий. О воспоминаниях дочери одного из репрессированных, Ирины Вардания, рассказывает наш сухумский автор Виталий Шари.
Ирина Анатольевна показала фотоснимок и заговорила о том, что репрессии 1937-38 годов в Абхазии уничтожили под корень нарождающуюся абхазскую интеллигенцию.
Это были молодые, красивые, умные, образованные люди. Они были физически красивы. Вот у меня фотографии рядом с папой сидят. Ну, красавцы. Василий Михайлов Коба, Миша Гарцкий, Миша Чалмаз, Вова Ладарьев, мой папа, они, во-первых, они все высокие были, вот они под корень были уничтожены.
Ирина Вардания рассказала о своем отце. В Абхазии в 30-е годы разворачивалось большое строительство. Ирина Анатольевна отметила.
Нужны были кадры, а технической интеллигенции не было. И тогда Нестор Лакоба посылает группу ребят и девушек в Москву на учебу. Папа и Реза Искандер, дядя Искандера, они поступают в промакадемию имени Сталина на энергетический факультет. С ними в одной группе учились Никита Хрущев, Надежда Аллилуева, Гамулка, и они все тесно очень дружили.
С последнего курса Нестор Лакоба отозвал Анатолия Вардания в Абхазию, чтобы назначить начальником Бзыбского комбината и поручить руководство строительства автодороги на озеро Рица. Анатолий приехал с молодой женой, австрийкой из Вены, которая работала в Москве переводчиком. У них родилась дочь. В 1936 году молодой инженер возглавил Сухумский горсовет, а в январе 1937 на него написал донос первый секретарь Сухумского горкома партии. Удивительно, но спустя годы, разжалованный, он стал учителем в Чемчире и преподавал дочери Вардания. Ирина Анатольевна вспоминает.
И Платон Иванович Теторин преподавал историю. Он урок начинал с того, что вы знаете, какой папа хороший был у Ирины Вардания. Он был очень умный и образованный человек. Она на него очень похожа. Секретарю Абхазского обкома товарищу Губечи считаю необходимым сообщить следующее. 11 января 1937 года мной был вызван в горком партии по рассмотрению проекта решения бюро горкома по электростанции товарища Вардания. Пока мы рассматривали решение, товарищ Вардания завел разговор относительно решения бюро обкома КП Грузии о снятии с работы доктора Семерджиева за антисоветское контрреволюционное высказывание в связи со смертью Лакоба. Товарищ Вардания говорит, товарищ Семерджиев зря сняли с работы и даже, говорят, хотят репрессировать. Это я считаю неправильным. Семерджиев был прав, когда требовал пересмотреть акт о смерти Лакоба, потому что там дело было не в пульсе. Не знаю, пульс остановился. А теперь говорят, что получили исчерпывающий ответ, где указаны все детали, которые требовал Семерджиев. Поэтому я считаю, что нет никакого основания привлекать доктора Семерджиева и снимать его с работы. Наивный человек. Все это я считаю непартийным разговором со стороны кандидатов в члены бюро обкома партии Кикория. Подписывали. Значит, это был январь. Папа проработал до сентября, потому что много было работы, он хороший работник, ему надо было заканчивать. А в сентябре его арестовали. Его арестовали в сентябре, а расстреляли 2 января 1938 года. А у них так, все по плану. Значит, они встретили Новый год 1938 в кругу семьи. Первое число было воскресенье. А 2 они приступили к работе, расстреливали всех. Маму следом арестовали. Когда папу арестовали, нас выгнали всех на улицу. Бабушка рассказывала, соседи все спрятались, но боялись. Близких никого нет, всех варданцев вместе с их женами арестовали. Шамиль Вардани, мой двоюродный брат, вместе с Зуравом Ачабадзе, они вообще в парке спали, ночевали в парке, и хулиганами потом стали.
Напомню, что по версии, распространившейся сразу после смерти Нестора Лакоба в Тбилиси в конце декабря 1936 года, он был отравлен за обедом в доме Лаврентия Берия. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
Радио «Эхо Кавказа». Вы слушали итоговую информационно-аналитическую программу «Весь Кавказ». Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода», «Свободная Европа». Наши материалы вы можете слушать, читать и комментировать на сайте www.эхокавказа.ком. С вами была Катерина Прокофьева. Всего доброго. До встречи.